Глава 7. В приемное агентство по прокату автомобилей Райан снова проверил свои документы. Карточка социального страхования, водительские права, кредитки. Все это официально подтверждает личность. В данном конкретном случае Райан официально является Мэтью П. Блертоном, 24 лет, проживающим в Бетезде, штат Мэриленд. Он сомневался, что выглядит на 24, но никто никогда до сих пор его не расспрашивал, поэтому, видимо, подозрений не возникает. Он сидел деликатно, вспоминая песенку, разученную на гитаре. Нотный стан стоит перед мысленным взором. Пальцы бессознательно шевелятся, помня расположение струн на грифе. Рука лежит на бедре вверх ладонью. Пальцы составляют разнообразные комбинации, словно говорят на знаковом языке. Конечно, надо быть повнимательнее. Если не постараться, испортишь ко всем чертям дело. Вот что, вероятно, сказал бы ему Джей, отец. Поэтому он поднял голову, глядя, что происходит вокруг. У конторского стола сидит афроамериканка средних лет в синем пальто и лиловой шляпке. Райан из-под тишка наблюдал, как она вытаскивает из сумочки бумажник. «Моей бабушке 98 лет», — говорила дама, глядя в бумажник так, будто играла в пинокль, хмурясь и доставая помятую, старую с виду кредитную карточку. «98». Примечание. Пинокль. Карточная игра. Конец примечания. Проворчал молодой человек за столом, тоже афроамериканец. Молодой человек не сводил глаз с компьютерного монитора, стуча по целой куче клавиш. 98, сказал он. Долгожительница. Точно, согласилась женщина. И Райан предчувствовал, что они готовы завести дружескую беседу. Он взглянул на часы у себя на руке. «Интересно, долго ли я проживу?» Задумался молодой человек за компьютером, и Райан увидел, как женщина кивнула. «Один бог знает». Выложила на стол водительские права и кредитку, сказала. «Знаете, тяжело в таком возрасте. Она уже почти не разговаривает, но часто поет». И молится. Понимаете, молится. Проворчал молодой человек и снова застучал по клавишам. «У нее амнезия?» — спросил он. «Ох, нет!» — воскликнула женщина. «Она все отлично помнит. Всех узнает. По крайней мере, кого хочет». Оба посмеялись, и Райан улыбнулся вместе с ними. И сразу почувствовал себя одиноким. Отчасти потому, что глупо улыбнулся подслушанному разговору. Дома, в Айове, где он вырос, почти нет чернокожих. Только с переездом на восток он отметил, что они всегда любезны друг с другом, связаны узами братской дружбы. Возможно, это стереотипное представление, но он все равно почувствовал необъяснимую тоску, пока молодой человек с женщиной пересмеивались. Почувствовал легкую, теплую личную связь. Интересно, как это бывает на самом деле? В последнее время он думает связаться с родителями и мысленно составляет письмо. Разумеется, дорогие мама и папа. Дорогие мама и папа, простите за долгое молчание. Теперь сообщаю, со мной все в порядке, я в Мичигане. Тут, конечно, они пожелают узнать или догадаются сами. Я в Мичигане у дяди Джея и знаю, что он мой биологический отец, поэтому, думаю, хватит нам притворяться хотя бы на этот счет. Тон сразу звучит враждебно. Я в Мичигане у дяди Джея. Немного поживу, пока не соберусь с мыслями. Пишу песни, зарабатываю какие-то деньги. У дяди Джея свой бизнес. Я ему помогаю. Не надо даже упоминать о бизнесе. Сразу возникнут темные подозрения. они сразу задумаются, что это за бизнес у Джея. Сразу подумают о наркотиках, о чем-то противозаконном. А он уже обещал Джею никому не говорить ни слова. «Поклянись Богом, Райан», — сказал Джей, когда они сидели в Мичигане в хижине на кушетке, играя вдвоем в видеоигры. «Я серьезно. Клянись, что никогда не обронишь ни слова об этом». «Можешь мне поверить», — сказал Райан. «Кому я расскажу?» «Вообще никому», — сказал Джей, «потому что дело крайне-крайне серьезное. В нем серьезные люди замешаны, если ты понимаешь, что именно я имею в виду».
«Джей», — сказал Райан, — «понимаю. Правда».
«Надеюсь, дружище», — сказал Джей, и Райан серьезно кивнул, хотя, если честно, мало что понял в проекте, в котором им предстояло участвовать. «Известно, дело явно незаконное, какое-то мошенничество, хотя настоящая цель не ясна. Однажды он должен был стать Мэтью Пи Блертоном, взять на прокат машину в Кливленде, приехать в Милуоки, оставить ее в аэропорту, сесть в самолет по удостоверению личности Казимира Черневского, 22 лет, прилететь в Детройт и там перевести по интернету $400 с банковского счета Черневского на счет 50-летнего Фредерика Марра, проживающего в Вест-Дир-Тауншир в Пенсильвании. Обыкновенная, очень сложная игра в наперсток, когда один подменяет собой другого и дальше по линии. Предположительно, должен быть некий финансовый выигрыш, но пока он ничего не видит. Они с Джеем живут в основном в лесной хижине, в небольшом охотничьем домике с кучей самого продвинутого компьютерного оборудования, где больше ничего особенно ценного нет, насколько можно судить. Но Джей был очень суров и серьезен, с прямыми волосами до плеч, как у фаната, помешанного на интернете, по мнению Райана, черными, с ранней редкой проседью в мешковатой армейской одежде, выброшенной для тинейджеров на распродажу. Трудно было представить его недружелюбным, но он вдруг на удивление ожесточился. «Клянись Богом, Райан», — сказал Джей. «Я серьезно», — сказал он, и Райан кивнул. «Верь мне, Джей», — сказал Райан. «Ведь ты мне веришь?» И Джей сказал: «Конечно. Ты же мой сын, правда?» И тут он усмехнулся, и Райан невольно еще признавал ту усмешку обворожительной, у него почти дух захватывало, словно перед припадком или еще чем-нибудь. «Ты мой сын». И целенаправленный взгляд в глаза, который одновременно льстит и нервирует, и вспыхнувший Райан промямлил: «Да, пожалуй, я твой сын». Это среди многого прочего они оба еще не осмыслили, как обсуждать подобную тему. Обоим неловко, начнут разговор, не знают, что сказать. Требуется определенный язык, либо слишком аналитический, либо слишком сентиментальный, смущающий. Основной факт заключается в том, что Джей Козелек — биологический отец Райана. Но Райан узнал об этом недавно. Несколько месяцев назад Райан считал Джея дядей, давно отколовшимся младшим братом матери. В краткой версии существование Райана объяснялось обычной подростковой ошибкой. Двое 16-летних юнцов забылись после кино на заднем сиденье автомобиля. Это было в Айове. Семья девочки, матери Райана, была строгой и религиозной, не допускала абортов, а старшая сестра Джея Стейси хотела ребенка. Но что-то было у нее не в порядке с яичниками. Джей всегда считал, что надо вести себя честно, но Стейси вовсе не признала эту мысль удачной. Она на 10 лет старше Джея и в любом случае придерживалась о нем невысокого мнения. В смысле морали, представления о жизни, наркотиках и прочего. «Всему свое время и место», — сказала она Джею, когда Райан был младенцем. а позже говорила: «Почему это тебя так волнует, Джей? Почему речь всегда идет о тебе? Можешь подумать о ком-нибудь, кроме себя?»
«Он счастлив», — говорила Стейси. «Я его мама, Оуэн папа, и он вполне счастлив». Вскоре они вообще разговаривать перестали. У Джея возникли кое-какие стычки с законом. Они рассорились, и все. Пока Райан рос, о Джее практически не упоминалось, а впоследствии только в качестве отрицательного примера. «Твой дядюшка Джей — птичка в тюремной клетке. Безработный бродяга, все, что нажил, в руках унесет. Пристрастился к наркотикам еще мальчишкой, загубил свою жизнь. Пусть это будет тебе предупреждением. Никто теперь не знает, где он обретается». Поэтому Райан не знал правды, что Стейси ему фактически тетка, а практически не встречавшийся дядя Джей — родной отец, что его биологическая мать покончила с собой много лет назад на втором курсе колледжа, когда трехлетний Райан жил в Council Bluffs в Айове со своими предполагаемыми родителями Стейси и Оуэном Шуйлер, а Джей кочевал по Южной Америке с рюкзаком за спиной. Райан ничего этого не знал, пока сам не поступил в колледж. Однажды вечером ему позвонил Джей и все рассказал. Он был второкурсником, как его настоящая мать, и, возможно, поэтому удар оказался тяжелым. «Вся моя жизнь — обман», — думал он, зная, что это мелодраматично, по-детски, но, проснувшись утром после звонка Джея, обнаружил себя в спальне студенческого общежития, в угловой комнате на четвертом этаже Уиллард-Холла, где его сосед Уолкот спал под пухлым стеганым одеялом на узкой односпальной койке у окна, в которое пробивался серый свет. Было около половины седьмого или семь утра. Солнце еще не встало, и он перевернулся на бок лицом к стене, к холодной старой штукатурке с множеством тонких трещин в слое бежевой краски, и закрыл глаза. Райан почти не спал после разговора с дядей Джеем, со своим отцом. Сначала он принял сообщение за шутку, а потом подумал, зачем он это делает, зачем рассказывает, хотя отвечал только: «Ох, ага, так». Односложно, до смешного вежливо и неопределенно. «Ох, правда?» — говорил он. «Я просто подумал, что ты должен знать», — сказал Джей. «То есть, может быть, лучше родителям не говорить ничего, но это уж ты сам решай. Я просто подумал, это нехорошо. Ты взрослый мужчина, по-моему, имеешь право знать». «Понимаю и ценю», — сказал Райан. Но, проспав урывками несколько часов, сотни раз провернув в голове факты, он не совсем понял, что должен делать с полученной информацией. Сел в кровати, перебирая пальцами край одеяла. Представил своих родителей. Родителей, так сказать, Стейси и Оуэна Шуйлер, спящих дома в Council Bluffs. Мысленно увидел свою комнату с другой стороны коридора, книги на полках, летнюю одежду в шкафу, черепаху Веронику, сидящую на своем камне под обогревательной лампой, как бы музей его детства. Возможно, родители даже не чувствовали себя подставными. Возможно, почти даже не вспоминали, что создали мир на абсолютно ложной основе. Чем больше он думал, тем больше все это казалось обманом. Не только его собственная фиктивная семья, а в принципе структура семьи. Сама социальная материя подобна сценической постановке с участием всех. Да, теперь ясно, что имела в виду преподавательница истории, говоря о построениях, знаковых системах, лакунах. Сидя в кровати, он представлял себе другие комнаты общежития, расположенные в ряд и друг над другом, других студентов, приютившихся там в ожидании, когда их рассортируют, распределят на работу, отправят каждого своей дорогой.
представлял других мальчиков, спавших на его месте десятки и десятки лет, год за годом заполняя и освобождая дортуар, как товарный магон, и на миг отделился от тела, от времени, наблюдая за общим потоком входящих, уходящих, сменяющихся поколений. Райан встал, сдернул полотенце со спинки кровати, решил, что вполне можно пойти в общую ванную в конце коридора принять душ, зная, что надо взять себя в руки, подготовиться к экзамену по химии, получив D, в лучшем случае C. «О, Боже!» — подумал он. Примечание. По пятибалльной системе AF, принятой в учебных заведениях США, D — низший проходной балл, посредственно, C — удовлетворительно. Конец примечания. Возможно, в тот самый момент он порвал со своей жизнью. Понятие собственной жизни внезапно показалось абстрактным и незначительным. Сначала просто пошел выпить кофе. Уже было около 7:30, но кампус только просыпался. На тротуаре слышалась музыка из учебных залов. Гаммы и упражнения для разогрева смешивались в диссонансе. Кларнет, виолончель, труба, фагот сплетались друг с другом, как монтирующий саундтрек, как музыка, которую слышишь в кино, когда персонаж на грани нервного срыва лихорадочно хватается за голову. Он не схватился за голову, но вновь подумал: «Вся моя жизнь — обман». Многое беспокоит в такой ситуации. На многое злишься, чувствуешь себя преданным, но почему-то особенно остро воспринимается смерть его биологической матери. «Боже мой!» — думал Райан. «Самоубийство! Она себя убила!» Трагедия нахлынула на него, хоть была давно в прошлом. Тем не менее его взбесило, что Стейси и Оуэну наплевать, знает он или нет, что они сами узнали и промолчали, когда он, 3-летний, возможно, сидел в гостиной перед телевизором, глядя какую-то развлекательно-познавательную программу, возможно, покачивали головами, думая, какую окажут ему услугу, самостоятельно вырастив, вложив деньги и силы в ребенка, который станет стипендиатом Северо-Западного университета, потратив столько труда на формирование личности, которая займет место в верхнем ярусе. Только нет никаких признаков, что они хоть когда-нибудь думали открыть правду о его происхождении, никаких признаков, что когда-нибудь понимали, как это важно, никаких признаков, что понимали, как подло его обманывают. Может, это мелодраматично. Однако он почувствовал возникающий в глубине живота трепет с приливом адреналина. Отчасти из-за близящегося экзамена по химии, который он, скорее всего, провалит, отчасти из-за холодного жестяного октябрьского утра с сильным ветром, гнавшим по Кларк-стрит школьную стайку листьев, попавших под шедшую на скорости машину. Вспомнился термин, заученный на курсе психологии — «футитивное состояние». Может, благодаря сочетанию дисгармоничных арпеджио в фуге из консерватории с бегущими листьями, истерическое психологическое состояние, характеризующееся внезапным неожиданным бегством из дома, с привычного места работы, забвением своего прошлого, неуверенностью в собственной личности или превращением в новую личность, тяжелыми страданиями и полным упадком. На самом деле звучит интересно. Привлекательно в определенном смысле, хотя, пожалуй, если сознательно прийти в фугитивное состояние, то оно уже не настоящее. Он провалился и по психологии. Есть еще вопросы. Незначительная растрата средств, задолженность за обучение, записка от регистратора, платеж просрочен, просьба внести. Будет очень трудно объяснить родителям, куда он дел деньги, как умудрился забыть заплатить за учебу, потратившись вместо того на шмотки, диски, ужин в мексиканском ресторанчике на Фостер-авеню. Как это могло случиться? Даже не скажешь. И теперь
Он сидит в прокатном «Шевроле Авео», продвигаясь в конце января по темноватому коридору 80-го межштатного шоссе, думая написать песню о поездке в одиночестве по магистрали, где никто не знает, как меня зовут, я от вас далеко и что-то в этом роде, только не так банально. Дорогие мама и папа, понимаю, что принятое мной недавно решение вас сильно огорчили. Прошу прощения, что причинил вам боль. Знаю, что должен был раньше с вами связаться. Знаю, что делом занялась полиция. Я, вероятно, считаюсь пропавшим. Хочу, чтобы вы знали, что не собирался доставлять неприятности и омрачать вашу жизнь, но пришлось это сделать. Сейчас стою в вестибюле мотеля, и на стене в администраторской висит ксерокопия плаката. Нечто вроде мудрых мыслей, которые почему-то обычно вывешивают рядом с компьютером или еще с чем-нибудь. Там написано: «Обстоятельства жизни, события жизни, окружающие меня в жизни люди не делают меня таким, какой есть. Они открывают, какой я есть». И я сейчас думаю, что тебе, мама, очень понравилась бы эта мысль. Ты сказала бы именно так, если бы выслушала все мои объяснения. Знаю, я совершенно внезапно открыл тебе, какой я есть, и это оказалось неприятным сюрпризом. Я не тот сын, которого ты хотела, взяв меня младенцем, самостоятельно вырастив, стараясь сделать из меня хорошего человека. Догадываюсь, что я какой-то другой. Какой, пока не знаю. Но тут он зарегистрировался в мотеле, списав сумму за проживание с кредита по карточке Мэтью П. Блертона в Holiday Inn. Есть бесплатный интернет, по которому надо проверить электронную почту Мэтью П. Блертона и ждать, не выйдет ли Джей на контакт. При нем и сотовый телефон Мэтью П. Блертона, но Джей осторожничает с сотовой связью, поэтому нельзя звонить Джею, нельзя звонить домой. Джей все беспокоится, что мать Райана его выследит. Много лет заявляла, что понятия не имеет, где он находится. Но если ее сын пропал, действительно пропал, не сдастся ли, не постарается отыскать Джея, не подумает ли, что Джей, настоящий отец, имеет право знать? Почти все время Райану казалось правильным, что он уже который месяц живет с Джеем в шалаше в мичиганских лесах, ночует на кушетке, выходит на поиски, по выражению Джея, делает что-то с кредитными картами, номерами социального страхования, разнообразными списками из интернета, хотя порой он представлял себе Стейси и Оуэна дома в Council Bluffs. Сидят за кухонным столом, тычут вилками в какую-то кастрюлю, вытаскивают по кусочку. В их семье всегда молчат за столом, хотя Стейси во время его учебы в школе постоянно настаивала, что есть надо вместе, будто они сближались, сидя бок о бок, отправляя в рот куски, пока Райан, наконец, не отваливался от опустевшей тарелки. «Извини, папа, можно мне уйти?» Горюет ли она сейчас? Волнуется? Боится? Плачет? Или бешено злится? Был один момент в средней школе, когда он пошел в разнос. Связался с, так сказать, неподходящей, по выражению Стейси, девчонкой. Прогуливал занятия, без конца врал, скрывался, шатался по городу. И она стремительно приняла меры с ледяной решимостью, отослав его в дикую глушь, в лагерь для трудновоспитуемых подростков. Подняла среди ночи, сунула рюкзак в руки, у парадного уже стояли консультанты, втолкнули его в фургон, увезли на двухнедельный дисциплинарный курс самопомощи и промывания мозгов. Это он тоже вспомнил. Можно себе представить, как разгневанная и целеустремленная мать рассылает гонцов, которые должны поставить его на место, вернуть в ту жизнь, из которой он бежал. Райан сел за письменный стол в своем номере в Holiday Inn и открыл ноутбук. В Возможно, бесполезно заниматься такими вещами, но все-таки ввел свое имя в поисковую систему, вновь просмотрел старые сообщения и прочее. Например, ничего нового в деле об исчезновении студента колледжа. Чикаго. Чикагская полиция зашла в тупик в деле студента Северо-Западного университета, бесследно пропавшего утром 20 октября. Следуя одной анонимной подсказке, ныряльщики обследовали ледяные воды озера Мичиган возле кампуса, но вернулись с пустыми руками. По словам сержанта полиции Риццо, следствие зашло в тупик и пока не продвинулось. Он почувствовал себя виноватым, но и разочарованным. Копы явно в своем деле не блещут. Бесследно. Господи Иисусе! Он вовсе не маскировался. Никто не напяливал ему на голову мешок, не увозил в закрытом фургоне. Вышел из кампуса, доехал надземкой до автобусной станции. В тот день его наверняка видела куча народу. Неужели люди так невнимательны? Неужели он так неприметен? Раздражает и тема самоубийства. Слишком скоро послали ныряльщиков в озеро. «Это дело рук матери», — подумал он. «Знает, что его биологическая мать покончила с собой. Наверняка первым делом об этом подумала. Возможно, давно думала. При каждом телефонном разговоре обязательно спрашивала, как он себя чувствует, почему такой подавленный, не случилось ли чего». И теперь видна связь, которую она постоянно имела в виду. Звякнул звоночек, будто кто-то послал электронное сообщение, и он опустил глаза на монитор, потому что Джею почти пора с ним связаться. Они всегда кратко общаются по имейлу в таких поездках. Но увидел какую-то непонятную белиберду. Собственно, кто-то пишет вроде бы кириллицей. По-русски? 490-490. Раскрытие способностей к телекинезу с помощью гипноза. В данном разделе вашему вниманию предлагаются фрагменты видеозаписи демонстрации парапсихологических явлений. Райан таращился на ровные нитки букв. Что-то случилось с компьютером Джея? Джей выкидывает очередную темную шутку? Он набрал. «Бёртон, может, попробуешь по-английски, приятель?» Курсор остановился, мигая, слышно дыхание. Потом 490-490. «Господин Ж? Джей?» «Полный бред», — подумал он. «Блёртон, Джей?» Нет ответа. 490-490 молчал. Хотя молчание казалось выжидающим. В номере мотеля полная тишина, шторы задернуты, свинцовый экран телевизора холодно смотрит от кровати, вдали гудят машины на шоссе за мотелем. Пожалуй, надо закрыть сообщение. 490-490. «Мистер Джей. Как приятно найти мистера Джея. Я тебя вижу».